У нас сейчас начинается самое интересное. Мы будем слушать про тех, кого мы больше всего любим. Это наши дорогие, ненаглядные мужчины. Они такие особенные. Иногда не знаешь, на каком коне подъехать в силу особенностей. Они же тоже на конях. Окей, давайте мы помолимся. И я вам представлю сразу, это Лиля Эзал. Она приехала специально из Ульма, она жена пастыря Виктора с Ульма. Вот, и мы уже много лет знаем друг друга, общаемся. И вот, я думаю, что она нас очень хорошо нам преподаст. Я не знаю, сколько ты лет уже замужем? Ой, много, да. Поэтому есть опыт. 32 года, да. Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господь, что мы можем принимать, Господь. Мы имеем от Тебя дары, Господь, которые Ты вложил в людей, Господь. И мы благодарим Тебя, что мы имеем эту возможность сегодня слушать, Господь, учиться. И я молюсь, Господь, чтобы Ты благословил каждого из нас. Благослови Лилю, благослови уста ее. Дай нам принимать, учиться, Господь, чтобы наша жизнь менялась. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Инна вам уже сказала, у меня есть муж, пастор, у меня есть 4 детей, они уже все замужем и женатые. 1 сын и 3 дочки, все служат Господу, аллилуйя, все с нами в церкви активные. Я, девочки, буду очень быстро, потому что тема длинная. Я однажды в интернете нашла случайно тему «Три типа мужчин». Эта книга, она переведена была с английского языка, называется «Сотворена его помощницей». Автор Дебби Перл. Сама я, к сожалению, не знаю английского, и мне работала не с оригинала, мне пришлось очень-очень укоротить эту тему. На прошлой неделе дочка мне перевела его еще с английского, поэтому давай теперь уже еще одну прислали, еще одного перевода, где официально был, потому что это только был дигитально. Короче, посидела, вырезала, вырезала. Тема очень интересная. Немного об авторе. Дебби Майкл Перл, они женаты с самой молодости. Служили в церкви, посвятили свою жизнь людям, делали душепопечительство и работали семейными парами. И вот на основании вот этого всего материала, что они собрали за всю свою жизнь, они написали эту книгу. В принципе, она автор, но с большой помощью ее мужа и детей. Тема называется «Три типа мужчин». Эту книгу они писали, в принципе, 10 лет. На нее столько времени ушло. Там много очень интересного. Я делаю немножко рекламу. Как любую книжку, конечно, нужно все фильтровать, вы знаете. Да, у нее есть там свои немножко замашки, там, ну, это можно пропустить. Мы хотим заказать эту книгу. Если кто-то после этой информации захочет, то вы ко мне подойдите, тогда я кому-то еще закажу. Там много интересной информации. В частности, вот это три типа мужчин, наша любимая тема, мужчины, куда нам без них. Итак, три типа мужчин. Автор пишет, что ей стало известно, что есть три основных типа мужчин. Это мистер командир, мистер мечтатель, в английском переводе, в немецком визионер. Но мечтатель подошло как-то вроде больше. И мистер постоянный, они относятся как бы к священникам. Она объясняет там много теологическую сторону, я это все упустила. Немножко в трех словах. Бог является господином, суверенным и всемогущим Богом. Он властелин, он и повелитель. Это к мистеру командиру. Бог также является мечтателем, визионером, всеведущим, стремящимся к достижению своих замыслов и поставленных целей. И, конечно же, Бог является постоянным вчера, сегодня и вовеки тот же. Складывается такое впечатление, что как бы Бог создал каждого мужчину со способностью выражать одну из его как бы сторон личности, его троичной личности. Она говорит, что очень многие мужчины имеют как бы каждую часть от каждого типа в себе, но все-таки один он всегда ярко выделяется. И вот эти характерные черты, они типа, да, они выражаются уже у мальчиков с одного года. Не только и в возрасте, как в возрасте, то уже прямо с детства можно это заметить. Она говорит, что сколько она за свою жизнь, она уже теперь в пожилом возрасте, никогда не читала ни в исторических, ни художественных книгах, чтобы какой-то мужчина сочетал в себе три типа вместе в идеальном это смысле. Она говорит, это невозможно. Если бы это было возможно, то он бы вообще не нуждался в мужчина в нас, в женщинах. И такой пункт, что никогда и ничто не может в жизни переделать мужчину, никакое обучение, никакой опыт, никакое старание из одного типа в другое. Это можно сразу забыть. Интересно, что мы приходим в такой возраст, уже хотим замуж выйти, то у нас уже создался такой, знаете, принц на белом коне. Мы уже имеем представление, какого мы хотим себе мужа. Если там папа был такой хороший друг, или там, ну скажем, как в церкви, вот этот лидер прославления такой классный, или там начитались книжек, каких-то романов, и все, девушка уже представляет, ну бедные мужчины, представляете, вот она выходит замуж, и вот она поняла, что она вышла замуж, что она совсем из-за того типа, совсем не такого, какого она себе представляла. И, конечно, чем же она занимается? Обычно всю жизнь старается его перевоспитать в того настоящего мужчину, которого она себе представляла. Дебби Перл пишет, что вместо того, чтобы оплакивать судьбу, нужно просто попросить у Бога мудрости. Мудрости, как понять своего мужа и как правильно стать ему помощницей. Мудрость – это понимание того, что вы приобрели, выйдя замуж за этого мужчину. И умение принимать его таким, какой он есть. Итак, девочки, переходим. Мистер Командир. Вы знаете, что, как правило, мужчины, они по своей натуре, они доминанте женщин. Да? А есть некоторые такие, как будто бы их наделили еще двойной порцией доминантности. Это такие, у них так сильно выражена господствующая такая натура. И к тому же выглядит так, как будто их... Ну вот обделились такой с чувствительностью или с мягкостью, вот терпением не хватает. Вот обычно такие мужчины, они занимают руководящие должности. Вот автор Дебби Перл их как раз и называет командирами. Они рождены, чтобы быть лидерами. Мужчины-командиры, они смотрят как бы на жизнь свысока. Знаете, они видят ее глобально. Они никогда не сосредотачиваются на каких-то мелких и личных потребностях. Они не очень уважают людей, которые не умеют принимать быстрых решений или плачутся на свою судьбу, или быстро сбегают трусливо от каких-то проблем. Они не лояльны к таким мужчинам. Обычно мужчины себя очень такие, командиры, хорошо чувствуют, если могут занимать должности, на которых они могут командовать другими. Там они чувствуют себя востребованными. Поэтому если вы, девочки, вышли замуж или выйдете замуж за такого короля, то вам необходимо быть готовой ежедневно оказывать ему почет и уважение. Если, конечно, хотите, чтобы он реализовался, чтобы он стал хорошим мужем Божьим, хорошим руководителем. Королю, конечно, нужна королева. Вот поэтому мужчине-командиру он хотел бы, конечно, иметь верную жену, такую способную разделить с ним его славу, честь, триумф. Вот, чтобы реализовать свой потенциал и стать успешным лидером, он нуждается как раз в такой женщине, которая бы королева, которая смогла бы в него верить, его ценить, его поддерживать. Быть вот такой королевой, это, конечно же, иметь почет и славу, когда мужчина поднялся, когда он достиг чего-то. Но это, с другой стороны, требует экстремальные такие там есть требования, потому что эта женщина должна научиться служить своему мужчине, королю, и всем, кто его окружает. Это сложно, но это нужно будет научиться. Мужчины-командиры, они не хотят, не желают, чтобы женщина занималась еще, ну, была куда-то вовлечена в какой-то проект, который бы потом мешал ей служить ему. Это им не нравится. Жена командира, она должна как бы в кавычках заслужить своей верностью себе место в его сердце. Если она завоюет его доверие, он станет ей очень-очень сильно дорожить. Вот сейчас важно такой вот момент. Если жена как можно раньше научится понимать преимущество положения на втором месте, не будет обижаться на его упорство и агрессивность, то она непременно будет сидеть у него по правую руку на самом почетном месте и станет его самым близким человеком, а иногда единственным, кому он сможет доверять. Хороший мужчина-командир, он видит картину глобально, поэтому у него всегда есть стремление помочь как можно больше количеству людей. То есть не какие-то там айцельные, он всегда сосредоточен на каких-то массовых предприятиях. Он даже способен понести какие-то финансовые потери, чтобы просто послужить тем, кто в нем нуждается. Это касается таких честных командиров. Есть, конечно, и... Если они, конечно, нечестные, то командиры, вот такие вот личности, они могут использовать ресурсы других людей в своих интересах. Это тоже случается. Мужчины-командиры, как правило, делают обычно больше, чем вообще от них требуется. У них есть такое чувство, вот у них внутри есть такая потребность и чувство, что они обязаны нести ответственность. Управлять людьми, этим они и занимаются, даже если им все равно, кто-то может их оценить, как они относятся к его лидерству, желают они этого или нет, он все равно будет заниматься этим. Потому что, вы знаете, в принципе, не все могут вот так вот стоять спереди, да? Не каждый может выйти вперед, сказать свое мнение, повести за собой людей, потому что за это нужно еще, если какие-то совершаются ошибки, за это нужно нести ответственность. А не каждый себе это может позволить. Но вот мужчины-командиры, они с удовольствием занимают такие позиции, они этого не боятся. Вот для этого Бог и создал этих цареподобных мужчин с этой целью. Командиры также известны, что не ожидают от своей жены полной боевой готовности. Она каждую минуту, каждого дня должна откликнуться на его зов. Он хочет знать всегда, где она, что она делает и почему она делает. Вот это чувство в нем контролировать, это ему так свойственно. К добру или к худу он это делает, ее исправляет, не задумываясь. Если жена... Женщина противостоит такому мужчине, вот, который командир, станет упорствовать, там, устраивать, сами знаете. Командира этим не остановить. Он все равно будет упорно двигаться вперед, даже если женщина этого не хочет. Он будет идти один, без нее. Если он не принципиальный христианин, и женщина будет ему противостоять, он даже позволит своему браку закончиться разводом. У командиров, как правило, минимальный запас терпения. Поэтому они просто разворачиваются и уходят. Если там жена истерику закатила и хочет его перевоспитать, они просто уйдут, прежде чем вообще женщина сообразит, что, может быть, ее брак находится на грани развала. И чаще всего, когда женщина все-таки понимает эту проблему, она вообще поняла и сообразила, потом она уже осталась матерью-одиночкой, которая ищет помощи в воспитании ее детей. Жена мужчины-командира, в отличие от других женщин, несет более тяжелое бремя. Но это бремя может как бы быть для нее и благословением в том плане, что если у нее нет никакой возможности командовать, то у нее нет и ответственности. Ей не нужно нести ответственность. Если это кто-то за нее делает, и она в его присутствии, в этом понимании, чувствует, знаете, как защищенной. У нее есть такое чувство покоя, потому что она всегда и четко знает, что от нее требуется. У нее нет там каких-то серых пятен, у них белое и черное, вот так сказали, вот так сделали. И где-то это и дает ей чувство покоя. Если мужчина находится в агрессии, ну, автор, она как бы там употребила такое слово, когда он ведет себя неправильно и поставила в кавычках. По-русски мы перевели, когда он, ну, в момент агрессивности он может оскорбить, может унизить. И важно при этом помнить, что в принципе, когда он так себя ведет, это чаще всего это его ответные реакции на то, как вела себя женщина. И в браках чаще всего бывают проблемы не от того, что муж сердитый, злой или еще, а потому что мужчины-командиры, они просто ожидают от своих женщин послушания, то есть чтобы они исполнили роль помощницы, чести, чтобы она его поддерживала. Когда они этого не получают, они становятся агрессивными. Конечно же, она говорит, что вот это ее мнение сейчас. Есть такие мужчины, которые как бы себя женщина не вела, если она исполняет свою роль помощницы, она старается, а они трудствуем склонны, ну, как бы к насилию, да, они могут там психически, может быть, даже руки свои где-то распускать. Она говорит, что нужно обращаться к властям, чтобы те, как бы через них, это была как бы рука Божья, которая бы навела там порядок и правосудие. Такой интересный пункт, если мужчины по жизни своей, как бы, командиры немногого достигли, то они становятся, знаете, кем? Болтунами. Вот они тогда рассказывают и рассказывают о себе истории, они просто надоедают людям. И если они, например, потеряли и жену еще вдобавок, и детей, то, как бы, не имея вот этого законного царства, они становятся просто до противного болтливыми. Мужчины-командиры очень плохо себя чувствуют или даже потеряны, совершенно потеряны перед лицом болезни, безнадежности или смерти. Если где-то нет надежды, то там и как бы не нуждаются в командире, поэтому они себя там очень плохо чувствуют. И только с годами мужчина-командир станет более уступчивым и мягким. Такой пункт, женщина. У людей всегда будет вызывать удивление, когда они будут видеть такую женщину, которая как бы заняла свою позицию, стала помощницей и готова стала служить вот такому сильному духом мужчине. И она, обычно такие женщины со стороны выглядят очень красиво, прекрасными женщинами. Очень терпеливыми и жертвенными. Такой пункт – научиться обращаться. Если Бог благословил вас таким сильным, влиятельным мужчиной, лидером, то вам просто необходимо будет научиться обращаться к нему, не посягая на его власть и на авторитет. Пункт «Разговор с женщинами». Мужчина-командир, они как бы готовы говорить своей женой, делиться там с чем-то, но они всегда остаются очень объективными, они не эмоциональны, очень как бы огражденные. Есть такой пункт погоды, они не любят просто какую-то болтовню. Вот знаете, когда скучковались, про погоду, про все и ни про что поговорили. Это не командиры, они такое не любят. Мужчина-командир напоминает себя такого человека, который как бы стоит высоко, на вершине горы, он смотрит вдаль, у него есть планы, у него есть цели, и он преследует их. Его как бы где-то что-то там с кем-то поболтать, это ему не нравится. Пункт «Мусор». Как правило, мужчина-командир не будет выносить мусора и не будет там убираться возле контейнера. Он лучше кому-нибудь прикажет это сделать или поможет вам там как-то с этим справиться, но сам он это не будет делать. И если женщине захочется превратить своего мужчину-командира в покладистого мусора, то автор как бы пишет, она сама, скорее всего, превратится в выброшенное как мусор из его жизни. Жене. Жена мистера-командира может сохранить и укрепить свой брак, если будет одеваться, говорить и вести себя так, чтобы оказать ему честь, почтение, послушание каждому его слову, разумному и неразумному. Вот столько о мистере-командире. Это все. Мистер-командир кончился. Я очень быстро уложилась. Я так навырезала. Если вы возьмете эту книжку, она, конечно, расписывает это настолько, ну, обширно и доходчиво. Она приводит места Священного Писания. Там очень много интересных пунктов, которые там насчет еды, я не знаю, там, ну, всякие такие вещи. Я просто думала, что мне надо быть очень коротко. Я повырезала столько. Я сделала, девочки, в принципе, самое необходимое. Что мне, может, на второй, следующий пункт взять? Быстрее пройдем, больше будет у нас времени. А потом сделаем паузу, да? У меня три типа. Переходим к следующему. Есть у вас сил? Окей. Давайте. Этот самый интересный. Мистер-мечтатель. В немецком языке визионер. Одна из переводов говорит «воображение». Но мне больше всего понравилось «мечтатель». Надо сразу сказать, что есть среди мужчин творческие мечтатели. Это те, которые мечтают и претворяют в жизнь. А есть просто мечтатели. Знаете, это те, которые привезли угля, вот у нас так было, кучка лежит, он стоит и думает, как бы она сейчас сама, да, в поднавес это перепрыгнула. Не знаю, как у вас, у нас есть такие братья в церкви. Братья, так быстренько надо столы поставить. Мечтатель Эдик у нас есть один такой. Раз-раз-раз, там пошвецал, там поговорил. Братья все взялись, а он уже стоит так в каком-то углу, разговаривает. А кто знает нашего Сергея, рэповца, знаете, вот это у нас творческий мечтатель. У него всегда столько идей, но он очень много предваряет жизнь. А некоторые из вас, может быть, уже замужем за таких, которые потрясают до основания все устоявшиеся порядки. Они все время что-то изменяют или о чем-то мечтают. Как правило, вот к мечтателям относятся пророки, будь они ложные или настоящие. Мечтатель, он глаз вопиющего в пустыне, стремящийся изменить то, как все человечество думает и как себя ведет. Они могут быть уличными проповедниками, политическими активистами, организаторами, исследователями любого социального явления, привлекающего к себе общее внимание. Они любят противостояние и не любят статус-кво. Зачем оставлять все как есть, если можно что-то изменить? Они такие мужчины, которые не позволяют всему оставшемуся миру закостенеть или заржаветь. Мечтатель всегда имеет потребность выражать себя через свои способности. Они чаще всего очень одаренные люди, у них много способностей. И вот им обязательно нужно себя выражать с помощью слов, музыки, там, писать, рисовать, не знаю, что еще там, стихи писать, искусство или еще что такое. У них всегда найдется какая-то идея, как себя презентировать. С ними никогда не бывает скучно, потому что они могут по-настоящему веселиться и по-настоящему любить. Мечтатель способен ввести в состояние расстройства всю семью, задаваясь такими второстепенными вопросами, как, например, а когда же все-таки праздновать Пасху? Или а когда все-таки правильно праздновать Рождество? Или зачем мы ходим к врачам? Почему нужно делать ультрашаль женщине? Это, конечно, все очень важно, да, этим, может быть, и нужно заниматься, но у них, знаете, такое туннельное видение. Они склонны сконцентрироваться на детали какие-то и утонуть в них. Они скрупулезно на них как бы заостряются. Девочки, если вы завоюете сердце такого мечтателя, это будет самый романтичный поклонник, потому что если он в вас влюбился, и вы стали мечтой его жизни, которая вот сейчас прямо исполнилась, он будет вам дарить цветы, он будет все делать, он нырнет с головой, он будет идеальным в этом смысле мужчиной. Но уже через 2 недели после свадьбы он будет искать себе следующее такое же жизненное задание. И в этом случае вам нужно научиться не обижаться. Это его натура, он не может по-другому. Ему нужно всегда, по-немецки говорят, «Grausforderung», да? Не обижайтесь, подождите, он успокоится, и опять вы получите своего мечтателя обратно. Ему просто нужно следующее. Вот тут он выгорел, ему следующее нужно задание. Если вы замужем за мечтателем, приготовьтесь быть или бедной, или богатой. Среднее случается редко. Они способны все свои средства вложить в какое-то предприятие и при этом сделать огромное состояние или же все потерять. У него, конечно, очень плохо получится работать на протяжении 30 лет с 8 до 5 утра, а потом спокойно уйти на пенсию и отдыхать. Это не такие типы. Вот когда работают на рабочем месте, они способны половину рабочего времени пропустить. Или потом по 80 часов работать в неделю, ныряя туда с головой в эту работу, наслаждаясь каждой минутой. Сейчас я вам зачитаю, как пишет она. Он может приобрести ферму по разведению аллигаторов где-нибудь во Флориде или лыжный курорт в Колорадо. Или купить старый вагончик на колесах, трейлер, да, за $150, в надежде его отремонтировать и продать за 10 тысяч. Только для того, чтобы потом убедиться, что эту старую клячу вообще нельзя сдвинуть с места. Что он будет делать тогда? Он, конечно же, возьмет жену, детей, попросит, чтобы они ему помогли его разобрать, вывести это все в мусор. Предварительно он, конечно, оставит колеса и вот эти, как их называют, оси, чтобы из них соорудить, из оставшихся вот этих осей соорудить для себя автоприцеп для фермерских каких-то работ. И, конечно, он их потащит в сарай, который и так уже захламлен, куда почти что ничего нельзя поставить. А потом, когда у него появится этот прицеп, он, конечно же, захочет приобрести какую-то скотину. И тогда он найдет 3 старых коровы для этого прицепа. И тогда... То есть он никогда может не стать богатым в плане денег, но он очень наберется большого-большого опыта за свою жизнь. Эти мужчины способны переехать с одного места, с одного города в другой, с одного места в другой, вообще не имея представления, где они будут работать. Они часто являются людьми, которые приносят расколы в церкви. Это те люди, которые всегда требуют, чтобы исполнялись доктрины, как себя вести, как себя выглядеть, какой длины юбки носить, можно ли носить сережки или что-то такое. Они всегда скрупулезно концентрируются на какую-то деталь, и тогда они трубят. И вот такие вот добрые его намерения мечтателя, они не всегда спасают его от больших проблем, которые они потом делают. Теперь к женщинам. Если жена мужчины-мечтателя хочет насладиться своим жизненным путешествием с ним, то ей придется, Дебби Пёрл пишет, быть немного безрассудной и слепой на один глаз. И ей нужно запомнить 2 очень важные вещи. Научитесь быть уступчивой и преданной своему мужу. Вы будете поражены тем, насколько вы станете счастливее и насколько станет интереснее вам жить с ним, если вы просто научитесь плыть по его течению. Вам станет настолько интересно, что вы будете сожалеть женщинам, которые замужем за мистером постоянными, такими постоянными, которых с места не сдвинешь. Они такие постоянно, как палка, которую забили, и вот то она и стоит. А с этим столько много будет интересного, если вы согласитесь течь по его течению. И когда вот вы согласитесь плыть по течению, вам по его течению, вам просто намного легче станет распрощаться с вашими раздраженными родителями, которые будут вам вслед кричать: «Ты все равно вышла за сумасшедшего замуж». А вы будете ценить в нем то, что в нем есть. И вы увидите, как сильно он в вас нуждается. И когда вы это будете видеть, что такой мужчина нуждается именно в вас, и Бог именно вас послал для него, вам, вы просто будете его обожать, и вы будете намного счастливее. Так как эти мечтатели, они чаще всего одаренными людьми являются, она пишет, что есть такой как бы известный, не знаю, кто из вас кто-то знает, Томас Эдисон, который создал электрическую лампочку. Она говорит, что он стал известным только при 999 попытке сделать, чтобы она засветилась. Или есть такие братья Райт, которые, у которых было прибыльное дело, они ремонтировали велосипеды, а потом они просто оставили это дело и стали заниматься как бы впустую, заставляя вот один из таких велосипедов полететь. И она говорит, что если бы никогда не загорелась лампочка или там не полетел самолет, мы никогда бы этих имен не знали. Вот этими изобретателями являются мистеры веселые наши мечтатели. И они нужны миру, потому что они двигают прогресс. Поначалу, если вы выйдете за такого как бы мечтателя замуж, то вам будет очень сложно. У вас будет очень много ссор. Тем более, если абсолютно нормальная девочка вышла замуж, а у нее папа был постоянным, спокойным мужчиной, то ей будет очень сложно. И в конце концов, или она с ним разведется, она с ним разведется, не он с ней. Или же она просто научится его ценить. Потому что если ваш мечтатель когда-нибудь изобретет усовершенствованную лампочку, то он захочет, чтобы именно вы на виду у всех людей включили эту лампочку, никто другой. Он будет искать только вашей поддержки, вы будете его самым главным болельщиком. Он будет 100% нуждаться в вас в первую очередь, если вы захотите плыть по его течению. Если вы молодая жена, автор пишет, и по мнению вашей мамы, ваш муж безнадежно сумасшедший, значит, вы замужем за мужчиной-мечтателем. И вашей целью должно быть одно – преданность ему и умение быть уступчивой. И позвольте своему мечтателю мечтать. Потому что именно эти мечтатели, они всегда выискивают всякое лицемерие, находят его и потом поражают этих страшных драконов. Мечтатель – это тот, который вокруг себя всех призывает жить по высоким стандартам. Он знает почти все, что и как нужно делать, и всегда готов дать кому-нибудь свой совет. Обычно эти мужчины сияют энтузиазмом и оживлением, когда обсуждает свою следующую какую идею. Я не знаю, у вас есть какие-то такие в церкви? У нас есть там один. Он когда подходит ко мне, ну вот сделал он там фильм, поставил в интернет с детской группы. А не знаете, как он? Лиля, ты представляешь? Ты даже не представляешь. Я так это сделал. Он у нас типичный, стопроцентный мечтатель. Я когда читала, у меня прям образы, да. Он горит, он когда что-то рассказывает, он кажется, этот человек, у него ничего больше на свете нет. Так они утопают своих. Это типичный мечтатель. Поэтому, когда он, если у вас такой муж, и он будет вам опять рассказывать о своей следующей идее, вы не угашайте его огня. Он наслаждается ей сейчас, его нужно просто в этот момент поддержать. Критически он посмотрит на нее сам, но только немножко попозже. А вы слушаете его и уже знаете, эта идея обречена на провал, потому что у него на каждую идею еще по 10 идей, и на эту еще несколько. Вы знаете, что они все далеко не исполнятся. Но не угашайте его огня, он не может по-другому. Это его мечта, это его натура. Просто придет время, и он остепенится. Вы должны ему дать шанс, чтобы он... Вот она здесь так интересно пишет. что он должен сам выгореть в своих идеях, чтобы он пришел к реальности, чтобы он научился решать проблемы, ему нужно будет просто когда-нибудь где-нибудь погореть. Ему нужно дать эту возможность. Потому что то, что мы будем постоянно управлять, это не поможет. Мы можем ему запрещать, он найдет тогда себе другого человека, с кем он будет делиться, если вы не захотите слушать его идеи. Эти мужчины, они проводят всю свою жизнь, смотря или в телескоп, или в микроскоп. Вот они смотрят и вообще удивляются, почему другие вообще это, удивляются, что другие этим даже не интересуются. Любая проблема, ну, способна этого человека настолько поглощать, что у него очень быстро муха в слона может превратиться. Женщине нужно научиться в этот момент как бы мимоходом, не слишком так грубо напоминать ему, что если он так дальше будет увлекаться этой проблемой, когда вы видите, что она уже обречена на что-то, что могут быть финансовые проблемы, может быть в отношениях, может быть со здоровьем. Вам нужно как бы улыбаться, поддерживать его, но не падать с головой в его вымышленный мир, а то вы там обои потом окажетесь. Дайте ему выгореть дотла в проблемах, которые были решены без мудрости, но не заливайте его огня водой. Позвольте ему найти свой собственный баланс, позволяющий избегать столкновений с трудностями реальной жизни. Интересный такой пункт, девочки. Способность мечтателя концентрироваться на чем-либо так сильна, что то, что я уже дофор сказала. Поэтому, когда у него из мухи слон получается, в этом случае негативные разговоры его жены о других могут просто даже поломать какую-то давнюю дружбу, привести ее к развалу. Эта истина распространяется абсолютно на всех мужчин, но на мечтателей в особенности. Если вы ему говорите о себе, что вот вас там недооценили, вот вам там недодали, вас там недоуважали, а других говорите, а вот этот такой, вот эта такая, то вы просто сеете в его сердце. Ну, знаете, у него становится такое отношение, он перестает доверять людям, потому что у него из мухи, это мечтатель, он из мухи быстро получается слон, он замкнется, он станет приносить раздоры, он будет подозревать людей. Если вы хотите, чтобы все-таки он реализовался в Боге, стал, ну, продвигался, то вам просто нужно позаботиться о том, чтобы его совесть была чиста. Пустые негативные женские речи могут нанести травму сильному мужчине и стать причиной того, что он превратится в озлобленного, агрессивного, сеющего распри человека. Если вы хотите, чтобы ваш муж стал твердым, уверенным и общительным мужем Божьим, для этого ему необходимо иметь чистую совесть, то, что я сказала, перед друзьями и членами семьи. Мужчина, мечтатель, нуждается не в обидчивой жене. Она должна научиться, когда ей обидно, так, все проглотить, все это не показывать ему, потому что он не способен утешать ни себя, ни других. Он просто не способен. Мужчина-мечтатель может стать лидером, но по причине своего туннельного видения его лидерство будет носить более узкий характер. Со временем эти мужчины становятся более практичные, або только со временем. Пункт «Женщина». Женщина импульсивного мистера-мечтателя, которая вместе со своей семьей проходит все трудности жизни, вызывает просто удивление у других. Думает, как она может нести весь его бред и при этом оставаться такой еще радостной и веселой. Поэтому она со стороны иногда выглядит святой, почти что мученицей. Вам нужно научиться обращаться к нему. Это такой тип. Это с постоянными по-другому. Разговор с женой. Мужчина-мечтатель может говорить со своей женой, если она будет, конечно, его слушать и разделять, и понимать его. Одной из самых больших нужд будет то, чтобы его жена думала объективно. Автор пишет: проверено на опыте. И имела чувство здравого смысла. Потому что это поможет ему каждый раз так остаться на земле. Немножко его так с облаков спускать на землю. Этим должна заниматься жена. Автор пишет: я получаю очень мало писем от женщин, которые замужем за такими чувствительными и жаждущими переизобрести колесо мужчинами. Но зато, говорит, я получаю письма от их тещ, которые пишут мне, просят и умоляют, чтобы я им написала и наставила на правильный путь. Интересный пункт – мусор. Мужчина-мечтатель будет выносить мусор. Может, если вспомнит, конечно, про него. Однако может статься, что он попытается что-нибудь изобрести, что-нибудь такое, чтобы мусор как-то сам перебрасывался в мусорку. Или превращался в источник энергии. На худой конец он просто потратит кучу времени, чтобы изобрести вам какую-нибудь тележку, чтобы вы могли сами вывозить этот мусор. Этот человек может прибраться по дому, если вы ему об этом напомните. Но при этом так сильно увлечься, что в процессе подметания он начнет красить пол. А потом он, когда будет красить, он еще вдруг что-то увидит и начнет где-то между делом еще что-то делать, так и не докончив покраски. И при этом он еще будет возмущаться, что жена его будет за это пилить. Жене. Жена мистера-мечтателя может сохранить и укрепить свой брак, если согласится с ролью помощницы, начнет верить своего мужа, отодвинет свои представления на второй план и пойдет за ним по той дороге, которую выбрал он. Мистер Мечтатель. Прочитала в интернете такое интересное высказывание. Муж говорит жене: дорогая, сколько тебе нужно времени, чтобы ты собралась за 15 минут? У нас тоже 10 минут 15 длятся. Ничего страшного. Меня сейчас задали вопрос, можно ли это применить к женщине. Я хотела об этом тоже сказать. Автор раскрывает эту тему. Она говорит: так как мы женщины, взяты из ребра мужчины, созданы так Господом, то мы тоже разделяемся на типы. И мы тоже можем совмещать в себе эти различные типы. Но у нас есть еще особенный дар, что мы ко всем можем подстраиваться. А мужские типы не могут. Между прочим, я услыхала зом мимоходом, что современная психология, по крайней мере, в Германии, она тоже работает по этой раскладке. Но они, по-моему, там 4 типа придумали. Итак, девочки, мистер... постоянный. В принципе, она пишет там, что ее целью было написать эту книгу. Она больше всего хотела посвятить именно мистеру постоянному. У нее что-то так, это сердечко я так вот прощупала между строчек, болела по этим мистерам постоянным. Уж очень она их оценила. Итак, мистер постоянный. Мистером постоянным является мужчина, который находится посередине между двумя этими типами. Он никогда не впадает в крайности, не принимает мгновенных решений и никогда не тратит последние копейки на водворение какой-то новой идеи. Это делают другие, не он. Он избегает споров, расхождений во мнениях, и никогда не говорит и не указывает другим людям, как им себя вести. Мистер постоянный не изобретает лампочку или там самолетов, но именно мистер постоянный будет тем, который построит заводы для изобретения этих лампочек и самолетов. Этот человек, который никогда не возглавит революцию против церкви или там власти, Он строит корабли, обрабатывает землю и тихо, незаметно растит своих детей. Как правило, мистер постоянный, он будет верен до того дня, пока и не умрет в своей постели, в которой он спал уже на протяжении 40 или 50 лет. Такой он постоянный, преданный. Пожилые женщины, она об этом пишет, которые разведены и на своих ошибках узнали цену такого мира и безопасности, будут тосковать о таком прекрасном мужчине, но, увы, они очень редко бывают свободными. Исключением являются лишь те, кого бросила глупая жена. А в общем, эти мужчины довольны женой своей юности. Быть замужем за мистером постоянным — это значит иметь свои трудности, иметь свои радости. Например, ваш муж, он никогда, мистер постоянный, никогда не будет оказывать на вас какого-то незаслуженного давления. Он не будет требовать от вас, чтобы вы совершили что-то такое сверхъестественного, чуть ли не чудо. Вы никогда не занимаетесь тем, чтобы погасить пожары, эмоциональные пожары дома. И вообще он не считает, что женщина должна служить ему. Если у вас был такой папа, мистер постоянный, скорее всего, вы очень оцените такого мужчину. Если вы замужем за таким мужчином, за постоянным, тихим и спокойным, а вы такая, знаете, романтичная женщина, то вы будете все равно им недовольны. Вы никогда не сможете его оценить. Вы будете недовольны тем, что он остерегается взять на себя какое-то решение, предпринять очень быстро что-то. В общем-то, она пишет, что женщина, которая склонна властвовать, а у нее мужчина постоянный, она будет его называть слабаком только за то, что он не может скоропостижные решения предпринимать. Он последний, тот, который согласится на перемены. Ему лучше всего за кем-то следовать. Вот ему так легче идти за кем-то. У него нету, знаете, как у мистера-командира, такого порыва. Так, жена, так, сейчас, беремся и делаем. У него есть только медленное карабканье. Да. Вам, конечно, будет наконец-то, ну, хотеть, чтобы он наконец-то взял там на себя в церкви там роль чего-то там, кем-то стал бы, но он не будет этого делать, он не такой. Некоторые женщины принимают осторожность своего мужа за духовность, а нехватка спонтанности и смелости может выглядеть как безразличие к духовным вещам. Однако, если он и не ведет глубокие духовные беседы, это еще не говорит о том, что ему все равно. Это значит, что вы видите только маленькую верхушку айсберга напряженных чувств. Если он и когда-нибудь заговорит о том, что он чувствует, он, скорее всего, будет растроган до слез. Мягкость вашего мужа не слабость, это его сила. Колебания вашего мужа не нерешительность, это осторожная мудрость. Все ученики Христа хотели быть, знаете, повыше, хотели быть замеченными, главными. Вы помните, да, они там еще спорили. Но Иисус их учил как раз наоборот, чтобы они были тихими служителями. Это и есть те дела мистера постоянного. Он молча берет на себя ответственность, от которой все отворачиваются. И сила его видна лучше всего в том, когда он что-то делает для других людей. Конечно же, он будет озадачен тем, что он будет видеть, что вы как бы чувствуете, если вы волевая такая женщина, такая предприимчивая, он будет видеть, что вы как бы чувствуете себя несчастной. И поэтому он будет еще больше стараться вам услужить. Но это только все усугубит, потому что вы все равно не будете видеть в нем того мужчину, какого вы себе воображаете. И поэтому для властной женщины, которая так много от него ожидает, вот это разочарование, что он не такой, как она себе его представляет, отнимут у нее столько много сил, чем любая работа и вся вместе взятая работа. И поэтому она, например, пишет, именно это является причиной того, почему множество раздраженных женщин, которые замужем за мистером постоянным, становятся жертвами гормонального дисбаланса, физических заболеваний, эмоциональных проблем. Потому что проблемы, которые, как вам кажется, что он делает, на самом деле всего лишь это ваша недовольная реакция, что все происходит не так, как вы это себе представляли. Вам нужно просто согласиться с его натурой и перестать его переделывать, потому что Бог сотворил его таким. Это его натура. Если все вот это о том, о чем мы сейчас говорили, описывает все вашего мужа, то вам нужно просто научиться входить в покой и научиться слушать Бога. Вам нужно начать молиться за него, чтобы Бог давал ему мудрости. И вам нужно предоставить Богу вести вашего мужа, не вам. Вам нужно иметь в таком случае кроткий дух. Она предлагает, найдите в Библии слово «стыдливость» и изучите это слово. Не ожидайте от своего мужа постоянного громких свидетельств о Боге, не заставляйте его молиться со всей семьей громко, не ожидайте его, что он обязательно будет стремиться проповедовать, не ожидайте от своего мужа. Вам нужно научиться спрашивать его, что бы он хотел, чтобы вы как бы самостоятельно взяли на себя и могли бы делать. И когда вы его спросите, важно, девочки, важно, дайте ему время на размышление. Если на это даже уйдут недели или дни, ему надо время, это мистер постоянный, это его черта. Такой мужчина хочет, чтобы женщина всегда была с ним рядом. Знаете, командир, он может один там и сям обходиться, а этот хочет, чтобы женщина всегда была рядом. Но в то же время он ожидает от своей жены, чтобы она имела свои хобби, чтобы она развивалась в Боге, чтобы она была самостоятельной. И все вот эти достижения для него будут как визитная карточка. Для него это очень важно. Все, что может его жена, тогда люди подумают, а все, что может муж там вообще, если такая жена. Он всегда будет сравнивать все, что делаете вы и он, будет подводить итог. И потом он будет вами гордиться, что вы вот такая достойная есть у него на его стороне. Если вы замужем за мистером постоянным, вам нужно ознакомиться, знаете, с чем? С 31 главой книги «Притч». Это подходит к женщине мистера постоянного. 31 глава книги «Притч». Если мистер командир всегда говорит, что его жена должна делать, а мечтатель хочет, чтобы жена делала то, что он, то постоянно он как раз хочет, чтобы женщина проявляла инициативу. Так как он хочет, чтобы она была самодостаточной, самостоятельной, то вам необходимо научиться оплачивать счета, делать термины, приглашать людей, кормить их красиво. Он хочет, чтобы у него дома всегда было все в чистоте и в порядке. Вы знаете, за свое постоянство и верность эти мужчины могут быть одни из самых важных в церкви. Они чаще всего делают то, что все другие не хотят делать. Многие, по крайней мере. Они потихонечку все делают, не ожидая за это почести и славы. Потому что они также могут принимать мудрые решения. Они не делают ничего скоропостижно. Редко торопятся и очень редко делают глупости. Но хотя надо к стыду сказать ихнему, что они также спокойно относят глупости других, молча, ничего не предпринимая. Если женщина властная, да, и возьмет на себя как бы руководство в доме, то мистер постоянно, вот по-немецки говорят, zieht sich zurück, да? То есть у него не будет больше уверенности, он просто будет как в тени ее, проживет свою жизнь, потому что это не несет никакого риска. Он просто будет потихонечку рядом с ней жить. Он, может быть, даже с ней не разведется, есть там какие всякие, но он будет все терпеть, и он будет, он никак, как бы ничего не достигнет в жизни. Но если женщина возьмет на себя роль помощницы, поможет ему и будет его ценить, то он очень многого достигнет. Такие мужчины могут очень много достигнуть. Интересно, что этого мужчину, это то, что как раз я Фога сказала, да, их воспринимают как должное. Вот они все делают, и даже никто не заметит другой раз, а это уже сделано, и все думают, что это так должно быть. Потому что если мистер командир что-то делает, это же должны сразу все видеть. Он никогда не будет хвалиться, не будет выставлять свои какие-то, все, что он умеет. Да? Он будет просто ждать, когда другие это заметят и попросят его что-нибудь делать. И это ваша задача, выставлять его хорошие стороны и показывать, что он может. Это ваша должна быть работа, потому что он просто этого не умеет. У мистера постоянного очень хорошее отношение к людям, которые болеют, страдают, в нужде. Его тихое присутствие просто приносит мир. У него есть что-то такое, как будто он знает, в чем нуждаются эти люди. Он чувствует себя хорошо. Знаете, вот командир, если он попадает в такое положение, он просто теряется. Если постоянного поставить на мистера командира, он его просто задавит стресс, он не может руководить. А вот когда где-то нужна вот такая тихая помощь, то они способны это сделать. Этот мужчина тот, который не предпринимает чего-то такого, знаете, не ставит огромных целей, не планирует так много. И он не рассматривает жизнь в микроскоп, как, например, мечтатель. Он, конечно, может посмотреть на небо, он может им восхититься, он может подумать, что он там настолько, намного больше, что, чего он не может вообще увидеть. Или он может посмотреть в лужу и подумать о том, что там огромный мир существует, да, там все движется, а о нем он ничего не знает. Он уважает точки зрения командира и мечтателя, но сам он вот такой вот тихий и спокойный, он всегда как бы посередочке. Он будет большую часть жизни своего времени проводить в тихом молчании. А вот такую энергичную женщину это будет сводить с ума. Она так сильно хочет, чтобы он наконец-то поделился с ней о чем-нибудь. Чтобы он признался ей, что ли, в любви, чтобы она почувствовала себя счастливой, нужной, что он, ну, наговорил ей каких-то там слов. Но он не умеет этого делать. Он не будет этого делать. И... Потому что эти мужчины вообще очень тяжело и медленно входят в доверие. Они не понимают женщин, когда им так много надо. Я же ничего такого плохого не делаю. Я живу, я хороший муж, все же хорошо. Она там ждет. Музыка, цветы, накрытый стол. У меня зять так умеет. Жене на день рождения. Он там и приготовит, и сварит, и это, и открыточку напишет. Это мистер командир, ага. А другой зять вообще ничего не умеет. Та должна попросить его, чтобы он хотя бы открытку ей подписал. Ну вот обои, надо сказать, что видно, что как-то так любят свои жены. Все, ну такие вот разные. На мистера постоянного всегда был и есть большой спрос. Он нужен людям, чтобы отремонтировать машину, построить дом, настроить компьютер, найти поломку в телефоне, вылечить от рака. И этот список можно продолжать без конца. Если у вас встает вопрос, он будет вообще когда-нибудь мой, принадлежать мне? Вопрос нет. Он принадлежит людям, он всегда где-нибудь и что-нибудь, он где-нибудь всегда помогает потихонечку, он где-то что-то делает, он что-то привозит. Поэтому, если вы захотите остаться наедине со своим мужем, вам просто нужно будет уехать далеко из дому и нечаянно забыть даже гендик свой дома, чтобы ему его оттуда кто-нибудь не вытащил. Я говорю вам честно, у нас администратор Наташа, у нее муж такой постоянный. Мы выехали, это было, ну, не так далеко от дому, от ихнего, с церковью там, со служителями. Что вы думаете, его там нашли? Сестра переезжала, и там срочно нужно было, он поехал. Поэтому нужно оставлять телефоны дома, мистеры постоянные. Пункт женщине. Если вашим мужем является добрый, любящий, служащий вам мужчина, а вы всего лишь немного эгоистка, то вы, скорее всего, будете в итоге выглядеть неблагодарной Мегерой. Он старается все для вас, любит, защищает, заботится, но вы все равно недовольны, как вам не стыдно. Это она так из своего сердца. Научиться обращаться. Ваш муж всегда рад слышать вас. Знаете как, командиру нужно обращаться там, выбрать момент, все. Ему не надо, что вы много говорили. А этот мужчина, он наоборот, хочет, он рад вас слышать. Поэтому вам даже и не нужно учиться обращаться к нему. В любое время, как к Господу. Всегда двери открыты. Вот этот тип как раз не как командир. Любит какую-нибудь простую болтовню о погоде. Собралась компания, он там может встать, потихонечку про все, ни про что поговорить. Это такие типы. Мусор. Мистер постоянный может выносить мусор. Содержать все вокруг чистоте, и дома, и на улице. Но жена будет воспринимать его положительные качества как должное. Все равно. Мистер постоянный. Все, девочки. О, как я быстро.
Вопросы у кого-то были?
Девочки, это я говорила в самом начале, я тогда еще раз повторю. Вы должны помнить, она пишет там, она говорит, помните, пожалуйста, что все мужчины содержат в себе обязательно от каждого типа понемногу. Но один всегда будет, всегда у меня лезут немецкие слова, выражаться, он будет выражен. Это как правило, это так не бывает. Потому что я, например, могу своему мужу сказать, он у меня очень такой трехтипный, но все равно он больше командир. И по всем вот этим данным вы все можете еще раз прочитать. Я еще раз говорю, если вы просто не полените, зайдите в интернет, прочитайте. Она предлагает там сделать себе, например, такой концепт, составить себе список качества вашего мужа. Она это предлагает, это очень хорошая вещь. Я много упустила, я просто боялась у вас много времени забирать. Потом составьте свой список, ставьте для себя, чем вы можете помочь, как вы должны помочь. Конечно, может быть, для этой цели нужна была быть информация. Я ее сегодня специально не привезла, потому что мы все равно сделаем брошюрку, я вам вышлю. Или же каждый, кто хочет, тот может зайти в интернет. И просто нажмете себе мудрость, как понять своего мужа, если кто-то пойдет в интернет. Мудрость, как понять своего мужа, 8 глава. Деби Пёрл. Сотворена быть его помощницей. Или же сотворена, чтобы быть его помощницей. Там очень много практических советов. Она включила в эту книгу все письма, которые писали ей женщины. Женщины, те, которые мужья гуляли, те, которые били, те, которые самые разные. Ну, вообще, иногда думаешь, ужас. И она им дает там очень хорошие ответы. Они дельные, они основаны на основании Писаний. Потом она получает ответ от этих женщин, она их тоже туда включила. Что помогло? Очень много отзывов, что когда женщина просто заняла позицию, понимая, кто ее муж и как она должна себя вести, много женщин пишут, какие большие перемены они, у них стали дома. Это очень важно. Я очень вам советую почитать эту книжку. Если кто-то хочет, я повторюсь, подойдите ко мне, мы будем заказывать книжки. Я хочу просто для себя, ради информации, ту, которую я там могу взять, чисто по психологические вот такие вот моменты, психология, да, по служению людям в браке.
Окей, спасибо большое, Лиля. Я думаю, что кто-то из вас увидел мужей, я своего увидела. И у нас, вы знаете, у нас гости из Беларуси, и вот Надежда Ивановна, она хотела рассказать стих и засвидетельствовать. Я думаю, как раз у нас есть еще время, эти 20 минут. Давайте мы просто поприветствуем ее.
Guten Tag, meine Schwester. Добрый день, мои дорогие братья и сестры. Рада вас приветствовать. Я из Белоруссии, и я хочу поблагодарить организаторов этой поездки, потому что я в Германии первый раз, и я очень довольна и благодарна Богу за это устройство, за этих семей, которые приняли моих сестер из Белоруссии. Спасибо Господу. В подтверждение вот темы моей сестры, вот, которая перед этим рассказывала, я хочу засвидетельствовать, что в прошлом месяце у нас было как раз 45 лет совместной жизни с мужем. 45 лет вместе. Это большой отрезок жизни. Но в Библии, в Екклесиасте написано, нитка скручена втрое, никогда не порвется. Если ты со своим мужем вместе, духовно, душевно и физически, ты проживешь всю жизнь. Понимаете, жизнь заключается не в умении где-то перекричать, а в умении уступить друг другу. Ты один раз ему уступишь, второй раз он тебе уступит. И так будете жить. Но это, понимаете, тяжела наша женская ноша. Но очень, как бы я бы сказала, легче жить, когда ты с Господом. На сегодняшний день я хочу сказать, что я с Богом уже вот 12 лет. У меня прекрасный муж. Я никогда по жизни не знала, что такое муж придет пьяный, или он потратит деньги, или еще где-то куда-то нибудь заблудится. У меня такого не было. Я тоже отработала в реанимационно-анестезиологическом отделении 25 лет. Из них еще общего стажа медицинского 36 лет. На сегодняшний день я пенсионер, вот уже 12 лет. И вот эти 12 лет я хожу с Богом. У меня двое сыновей, как я оказалась в церкви. Я была в семье, в которой было шестеро детей. Но, дорогие мои, я никогда не слышала, чтобы отец и с матерью ругался. Никогда. Мы жили в деревне. Это когда уже маме было под 90 лет, я спрашивала: «Мама, вы когда-нибудь ругались с отцом?» Она говорит: «Ругались». «А мы, дети, почему не слышали?» «А зачем, чтобы дети слышали?» Поэтому, дорогие мои, имейте мудрость от Бога. Где-то, если что, какие-то вопросы решать, только взаимно, чтобы детки не слышали. Потому что есть такие матери, которые: «О, твой батька то сказал, твой папа то сказал, то-то-то-то-то», как бы стараются. Этим вы унижаете его. Не надо. Не надо. Отец – это священник в нашем доме. И мы все должны подчиняться ему. У меня когда-то пастор, мы общались, я в слове жизни начинала, пришла в церковь. И пастор говорил: «Муж – голова». А я всегда говорю: муж, жена тело, но жена и шея, да? И если шея крепкая, то и голове хорошо. Согласны со мной? Согласны, вот. Почему я стою здесь? В мою семью пришли наркотики. Дорогие мои, я никогда не думала, что эта нечисть сможет прийти в мою семью. Я же работала в реанимации, я видела это горе, я видела эти глаза несчастных молодых людей. Но я по жизни никогда не называла это слово ни наркоман, ни алкоголик. Даже еще покудова не было в моей семье этого горя. И вдруг пришла такая зараза в мою семью. Меньший сын оказался в этой проблеме. Вы знаете, что я плакала. Я тогда не знала Бога. Я возила его по всех лечебных учреждениях. Я возила его в Минск, там такой центр есть, новинки. Но даже однажды звонила в Бишкек, спросила, сколько стоит цена вот лечения, чтобы вывести сына из этого болота. Мне сказали: $6000. Гарантии вы даете? Никаких. До свидания. Значит, никаких. И только потом я узнала, что в нашем городе есть церковь «Слово жизни». И вот Пасха 2002 года я переступила порог этой церкви. Дорогие мои, когда я пришла туда, я видела много ребят, которые когда-то лежали у нас в реанимации. Они свободные, они улыбаются. Но я пришла с сыном. Вы знаете что? Я была в шоке. Думаю, как это так? Они свободные. И я подошла к одному человеку. В то время я еще не знала, что такое пастор, что такое покаяние. Я и молитвы отчинаш не знала. Я подошла к нему и говорю: «Боже мой, я здесь вижу много молодых людей, которых я знаю в прошлом. А у меня такая беда, у меня такое горе, у меня такая нечисть в семью влезла». Правда, он говорит: «Дорогая моя, раз вы пришли сюда, и ваши дети будут дома, будут с вами в этом центре, будут с вами с Богом. Вечером идти на вечернее служение, потому что это была Пасха. Идти мой Вадим не захотел, ноги болят. А там расстояние километр. И я вызвала такси, и на такси его привезла на службу. Объявили, кто первый раз пришел в церковь. Я не знала, что это такое. И я вышла на сцену с сыном. Я стала на колени. И за меня начал молиться пастор. Вы знаете, что слезы так полились градом, что я, когда поднялась, у меня подол платья, с подола платья падали слезы, капли слез. Видно, плакала не только моя душа, даже плакала одежда. По всей вероятности, Господь тогда меня в первую очередь очистил, освободил. Потом была учеба сына в Киевской духовной академии на стационаре. Вы знаете, это были чудные года. Я, видно, 7 лет, я вообще не плакала, я только смеялась, я прохала. Потому что счастье матери, когда сын, когда дети свободные, когда ты видишь улыбающиеся глазам ребенка, счастье не в деньгах, поверьте мои, счастье не в богатстве, счастье в мире и в спокойствии дома. Когда ты утром встала, помолилась, поблагодарила Бога, вечером тоже, слава Богу. Вы знаете, что на сегодняшний день сына нету. Он ушел на небо к Господу. И вот апрель 2010 года к нам в церковь приехала ваша пастор Инна Штекер. Я сижу на третьем ряду. Вот всегда это у меня было постоянное место. Мне было больно, потому что 2 февраля сына не стало. Она раз мимо меня прошла, второй раз прошла, так смотрит. Я не помню даже вот других тем, но я помню ее тему. Кого избирает Господь? И вдруг она подходит ко мне и говорит: «Вы призваны Богом на служение, но какая-то внутренняя проблема, обида, непрощение, горечь держит вас». Я заплакала. Конечно, это было тяжело. Она не знала, что это была утрата сына. Но когда сын уходил, он сказал: «Папа, ты мой физический отец, я ухожу на небо к отцу, у меня есть Господь, и я тебя очень прошу, не перечь, чтобы мать ходила в церковь, ты иди и брата веди, сына старшего». И вот на сегодняшний день это 10 лет молитвы. В прошлом году муж пошел тоже в церковь, он же дал обещание сыну служить Господу. Он покаялся, но он покаялся еще раньше, когда дома было, у нас была большая домашняя группа. На сегодняшний день он возглавляет библейскую школу. Он так усердно читает Библию. Когда-то он окончил университет, наш Минский университет. И он работал в отделе пропаганды, в горкоме партии. Он читал лекции, что Бога нету. Но Господь сказал: «Возьму немудрое и посрамлю мудрое мира сего». Но он свидетельствовал как-то, говорил, что Господь стучался в мое сердце, когда я еще учился в университете. Это где-то были 67-е, 68-е года. У них был профессор, старенький профессор, который преподавал атеизм. И он говорил, что есть Творец, есть Господь на небе, но вы меня, чтоб только барани Бога, не сдали. И вы думаете, что ни один из студентов не сдал этого старого профессора. И муж говорил, что Господь стучался, по всей вероятности, в мое сердце еще тогда. Почему? Потому что были многие отделения. Тогда можно было идти на международные отношения, можно идти по линии МВД. Но я избрал атеизм. Но я пошел не по той дороге. Но я, говорит, благодарю Бога, что Господь направил сегодняшний день меня на путь истины. И у нас раньше когда-то он составлял темы. лекции. Он говорил, у нас в городе была одна только Библия. Она была в библиотеке. На сегодняшний день мы живем хорошее время. Почему? Потому что у нас в доме, в каждой семье есть несколько Библий. А что такое Библия? Это Слово Божье. Я знаю, что когда-то начинали ездить, я начала и поехала к тете, у меня живет в Польше в 1974 году. И у меня в первую очередь спросили на границе, Библия есть? Нету, какая Библия? И вот на сегодняшний день я, когда вот держу в руках книгу, я очень часто спрашиваю, Господь, почему боялись Тебя? Потому что в Библии написано, и в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 32 стих, познайте истину. Истина сделает вас свободными. Свободными от греха, от болезней, от всякой зависимости, от всякой нечисти, которую дьявол пытается посадить в нашей жизни. Это так просто. Это принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Потому что 2000 лет тому назад Иисус Христос пришел на землю. Он унес на Голгофский крест все наши болезни, всякую нашу проблему. Это так просто, дорогие мои. Но надо быть верным. Я когда переступила порог церкви, до сегодняшнего дня было много всяких проблем. Но у меня никогда не было желания уйти в сторону. Я знала, что у меня есть Господь. У меня есть Творец. У меня есть Защитник. У меня есть Бог. И в моей семье на сегодняшний день оставшиеся двое деток после сына, они тоже знают молитву «Отче наш». И мне очень нравится, когда моя внучка говорит, «Бабушка, мы когда пойдем с тобой на служение?» Знаете, как это здорово? Когда ребенок 7 лет, она уже знает Бога. И мальчику 8 лет. Мы ходим в церковь, мы славим Бога. И я благодарю Бога, что в моей семье каждое утро начинается с молитвы. Я молюсь за всех. Я молюсь за многих. Я когда-то получила очень серьезное откровение. Если ты будешь служить мне, я тебе дам силу на исцеление других. Это очень здорово, это прекрасно, это большая честь, хвала Господу. И на сегодняшний день я благодарю Его. Я благодарю, у меня нету проблем. Даже если какие-то проблемы, я знаю, у меня есть Тот, который может решить эту проблему. Я благодарна Ему, я безмерно благодарна Ему. И я хочу под конец вам зачитать стихотворение моей сестры, которая ходит в Пятидесятническую церковь. Но она пишет, и вот она издала сборник стихотворений. Католики, буддисты, мусульмане, религий много, спорам нет конца. О, люди, почему не понимаем, что все мы дети одного Отца? Един Господь, и вера то едина, и истина во все века одна. Отец явил любовь в воскресшем Сыне, а как являем Богу мы себя? У всех у нас одно предназначение, от крови мы одной все родились, и всем дано с небес одно веленье. Живи и веруй, веруй и молись. Закон один для всех людей не послан. Ты в страхе Божьем вечно пребывай, не откажи нуждающимся в просьбах, твори добро и Бога прославляй. Господь нас любит, всех любовью вечной, и в Царстве Божьем сможет тот пробыть, кто на земле холодной и беспечной смог научиться, как Господь любить. Католики, буддисты, мусульмане, религий много, истина одна. Взыщи ее, и в сердце мирно станет, в распятом Агнце явлена она. О мой Господь, благодарю за новый день, подаренный Тобою, за небо, солнце и луну, за землю, на какой живу. Ты мой Господь, Ты Бог великий, Тебе вся слава и хвала, Тебе Иисус мой поклонение, Тебе Христос благодарение. Да будет вечная любовь с Христом Иисусом, Богом наших, в домах, в церквях, в сердцах, везде. Да будет слава, слава Господи Тебе. Будьте благословенны. Пусть мир Божий, Божье водительство и Божья защита будет над вашими семьями, над вашими детьми, над вашим домом. Мира вам, благословения и благополучия с Господом!